MobileReview.com. Жизнь в движении.
Всем привет! Вы слушаете 301 выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о презентации Apple. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, например, вновь ремонту 6-го айфона. В обзоре новинок Motorola X 2015 года, а в кухне сайта речь идет о конференциях.
MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Хотел бы поговорить о последствиях презентации Apple. Это особое мнение про Apple и то, что происходит. Вообще, тема интересная для меня, во всяком случае. Думаю, что для вас тоже. Мы обсудили ее эпоху Тима Кука. Статья вышла на сайте, собрала много комментариев. Частично я отвечу на какие-то, вот, знаете, типичные вопросы, которые там возникали. И, наверное, остановимся на презентации коротко, да, перечислю то, что объявили, показали. iPad Pro, большой iPad, который между MacBook'ами и iPad'ом. Есть отдельный стилус для него, который назвали Apple Pencil. Мне очень понравилась идея Apple TV, куда подключили игрушки, то есть пытаются мигрировать, знаете, в сторону игровой приставки в какой-то мере. Это достаточно интересно. Что еще могу сказать? Могу сказать про iPhone. iPhone 6s, 6s Plus. На них остановимся чуть подробнее, но вот мысль основную, которую я высказал в статье «Эпоха Тима Кука», не «Эпоха Джобса», она заключается... Коренной слом происходит. Коренной слом в мифотворчестве компании Apple, в том, как они позиционируют себя на рынке, что они пытаются делать. И мне кажется, что эпоха Тима Кука, она очень похожа на эпоху другого эффективного менеджера Джона Скалли, который в свое время вышиб из Apple Стива Джобса и довел компанию до ручки в буквальном смысле этого слова. То есть при нем было много неудачных продуктов, продажи упали, и никто не верил, что Apple можно восстановить вот до такого размера, как это сделал Стив Джобс. Тем не менее, ничего вечного нет. Чем больше шкаф, тем громче он падает. И я думаю, что сегодня на рынке то, что происходит, говорит о том, что мы получаем абсолютно новую реальность. Новую реальность, в которой Apple меняет свой подход к рынку. В чем это заключается? Это заключается в том, что, ну, если коротко эмоционально описать, был Стив Джобс. К нему можно по-разному относиться. Да? Кто-то его славит, кто-то говорит, он был неправ. Но не суть. Самое главное в другом, что Стив Джобс создавал продукты, или точнее заставлял других людей, работающих на него, создавать продукты под свое мировоззрение, под свое видение рынка. Ну, представьте себе, да, вот оглянитесь, пощупайте карманы. Сколько у вас телефонов? Один, у многих два. Но вряд ли вы, как я, носите там 3-4 телефона. Вряд ли у вас сейчас огромное количество техники, и вы все ей пользуетесь. Вряд ли. Сомневаюсь я в этом. Вряд ли вы завели дома несколько планшетов просто в силу того, что вам нужно несколько планшетов. Нет, есть чудаки, кто действительно покупает планшеты разной диагонали. Вот это на выход, это дома. Но большинство людей разумно подходит к этому вопросу, покупает тот же планшет на достаточно долгий срок для того, чтобы им пользоваться, ну, какое-то время, назовем это так. И когда что-то появляется, например, игрушка новая, которая не идет на старом планшете, они покупают новый. То есть по потребностям. Есть имиджевая потребность, что у меня... Это тоже потребность, что у меня самый последний там iPhone, iPad, там Galaxy Tab. Не суть важно, что-то такое модное. И вот здесь мы приходим к очень интересному выводу, который был в эпохе Стива Джобса. А вывод-то, в общем, простой и понятный, что был, по сути, один телефон и его старые версии. Один форм-фактор. Почему он один был? Причина очень простая. То же самое касается iPad. Причина очень простая. И я только что ответил на этот вопрос. Стиву Джобсу было не нужно иметь несколько телефонов, несколько планшетов. Он не считал, что планшетов должно быть несколько. Вот товарной матрицы не должно быть. Не должно быть разности предложений. Если ты хочешь получить самое лучшее, ты готов заплатить за это самое лучшее максимальную цену, которая есть на рынке. Тут никогда Apple не мелочился. Но ты действительно получишь нечто самое-самое лучшее. И вот это преимущество, оно получается видимым, осязаемым, потому что у конкурентов нет ничего подобного. Мне могут возразить о том, что, ну вот посмотри на MacBook'и. MacBook'и были разные диагонали. Опять-таки, MacBook'и всегда были в одном дизайне, там плюс-минус. Разная диагональ продиктована действительно тем, что у MacBook'ов, ну, там 13-15 дюймов, разная клавиатура, разная диагональ экрана. Для компьютера это действительно важно. То есть есть компьютеры, которыми кто-то пользуется там, переезжая, есть компьютеры, которыми пользуются на месте стационарно. При этом надо понимать, что Apple входил на компьютерный рынок исторически. Эта товарная матрица появилась, минуя Джобса, и он ее, в общем-то, оставил. Оставил, потому что уже были продажи. Но по новым продуктам мы видим, что это не так. И если говорить о iPod, iPod преобразовался в товарную матрицу со временем. Безусловно, и при Джобсе это случилось бы. И iPhone получил бы новые модели. И iPad стал бы расширяться на разные диагонали, разные варианты. Тем не менее, Джобс, хотим мы того или нет, но он сопротивлялся этому всеми силами и старался делать один продукт. Теперь давайте посмотрим на бытовом уровне. Там, не будем залезать куда-то в Африку, в Америку. Давайте на Россию посмотрим. Мы же живем в России или там в странах СНГ. Как это происходит? Почему iPhone настолько популярен? Он популярен не потому, что люди разбираются в том, как что работает. Им просто нравится несколько вещей. Во-первых, им нравится то, что это Apple. Сила марки, сила бренда. Во-вторых, они всегда знали за счет маркетинга Apple, который был абсолютно чудесен. Я без иронии, вот без тени иронии это говорю. Маркетинг от Apple был всегда чудесен. И они предлагали в Apple рынку и потребителю своему. Знаете, вот в эпоху Джобса вы понимали, что покупая продукт, он решает какие-то ваши задачи. То есть Джобс выходил на сцену и говорил: вы знаете, вот сценарий вот такой-такой, вы можете круто делать вот такие-то вещи. Сейчас ничего этого нет. Сценарии, как правило, забываются. Бодро говорится о каких-то программах, еще о чем-то. А про массового потребителя, про нас с вами, как-то забывают. Забывают с точки зрения того, что они говорят, что вот это облегчит вашу жизнь вот так, так и так. И превращаются еще в одну компанию. Мне вчера за ужином с моими старыми друзьями был очень интересный разговор. Человек, который, ну, много лет прожил вне России, в Италии, вернулся сейчас сюда с семьей, работает в нефтянке. И он говорит о том, что среди его знакомых он до сих пор сидит на iPhone 4S, 32 гигабайта, по-моему. Купил его вот еще в те времена. Не гонится за тем, чтобы менять каждое поколение ежегодно, хотя, в общем-то, может себе это позволить. Но подходит к этому вопросу, скажем так, осознанно. Он не пытается это сделать, знаете, любой ценой поменять вот это все. Нет, этого нету. Но самое главное в другом, что мы разговорились про телефоны, и он сказал такую фразу. Говорит, вот раньше было ощущение, именно ощущение, это очень важно, это эмоциональная такая оценка, было ощущение, что ты покупаешь последний iPhone, и он круче, чем все, что есть на рынке. Просто по умолчанию. Потому что ничего подобного нету. Например, это металл, это стекло, в то время как у других они пластиковые. Это камера и прочее, прочее. А сегодня все то же самое и даже лучше у Samsung. А если не смотреть на Samsung, то за цену в половину можно там даже Huawei купить, который тоже металлическо-стеклянный и снимает вроде как, ну, чуть похуже, чем Samsung, наверное, но зато стоит в два раза дешевле. И вот тут, вы знаете, вот эта эмоциональная оценка, она действительно работает. Работает на все 100, и это очень показательно. Почему? Да потому что действительно сегодня вот те самые инновации. Почему мы говорим про инновации? Ведь Apple никогда не говорил о том, что мы только ради инноваций это делаем, инновации ради инноваций. Нет, они это делали ради коммерческого продукта всегда. И здесь получается очень, в общем-то, интересная ситуация. Когда в Apple, забыв вот про те самые пользовательские сценарии, инновации не дают своим поклонникам аргументов, которые бы описали, почему их продукт лучше. Вот когда пытаешься уже поговорить конкретно, чем продукт лучше, ну, бывает, да, субъективно нравится, эмоционально, дизайн нравится. Это вполне понятные вещи, когда люди выбирают, там, не знаю, жилище, место для того, чтобы жить. Они же смотрят вокруг и говорят, вот я люблю этот лесок, речку, мне тут будет удобно. А другой говорит, я хочу у мусоросжигательного завода жить. Например, да, бывают и вот такие извращенцы. Я хочу, чтобы из моего окна были видны три трубы, которые коптят каждый день. Наверное, и такие люди есть. Или они все-таки выбирают по соотношению цена-качество и закрывают занавесочкой окно, чтобы этот завод не видеть, потому что там жилье дешевое. И так бывает. Но они при этом не славят и не говорят, как правило, о том, что я живу у мусоросжигательного завода. Скорее всего, это люди скрывают. Это если говорить в качестве аналогии про там бюджетное устройство, когда нет денег на то, чтобы купить там флагман. Это абсолютно нормальная ситуация. Тем более, что на рынке сегодня есть из чего выбрать. И выбор огромен, просто огромен. В Apple же сегодня переходят к тому, чтобы конкурировать со всеми, с Samsung, с китайцами, скажем так, условно на равных. То есть расширение модельного ряда. Раздувание модельного ряда. И тут по поводу этого есть много мнений двояких. В краткосрочной перспективе, я в этом уверен на все 100%, это даст прирост продаж. Ну, так всегда было. Как только вы выходите в новые ценовые ниши, у вас есть большой прирост продаж, он идет вверх, и все, в общем-то, у вас хорошо. Поэтому в ближайшие годы для Apple все будет просто прекрасно. Они будут зарабатывать еще больше денег, еще больше будут продажи, рекорды. Про iPhone, если мы говорим. При условии, что они будут агрессивно расширять. То есть появится, например, модель iPhone 6C. Возможно, слухи говорят о том, что они хотят создать iPhone с диагональю 3,5 дюйма бюджетный. Возможно. То есть, если они это сделают, действительно произойдет многое. И это многое даст абсолютно новый толчок рынку. С точки зрения перераспределения долей, то есть, когда Apple выйдет там в средний ценовой сегмент, он уже там присутствует, да, основные продажи там, это старые модели, до этого iPhone 4s 8 гигабайт, сейчас iPhone 5s 8 гигабайт, то если будут новые модели, не вот старые, новые, расширение доли произойдет, и основные продажи сосредоточатся там. Но тут есть еще один момент, что эта игра, к сожалению, она конечна, потому что сегодня на горизонте нет никаких революций. Ну, посмотрите, оглядитесь, что вы сами понимаете, что телефоны, они стали достаточно обыденной вещью с точки зрения того, что нам предлагают. А камеры во флагманах уже доросли до ситуации, когда они даже ночью снимают очень и очень пристойно. То есть фотографии получаются очень хорошими. А батарейки, да, это слабое место, но они тоже улучшаются, улучшаются достаточно быстро. Полный день работы вполне достижим для обычного человека. Даже 2-2,5 дня работы на современных смартфонах – это вполне нормально. При условии там 3-4 часов работы экрана. Когда мне люди говорят о том, что это очень мало, это вообще вот ни в какие ворота, я всегда улыбаюсь, потому что, чтобы 4 часа сидеть в телефоне в течение дня, ну, там утром, я не знаю, в 9 вы вышли из дома, посчитайте дорогу, еще что-то, ну, надо быть либо школьником, который там рубится в какие-то игры, либо человеком без определенных занятий, который не вылезает из телефона. Предполагается, что на работе люди там условно работают. Вряд ли ваша работа связана с тем, что вы разглядываете в телефоне что-то. Поэтому, если люди нормальную жизнь ведут, ну, 4 часов в день для работы экрана в вашем смартфоне просто не наберется, ну, никак. Ну, это невозможно. Есть еще несколько моментов. Вот те самые инновации эмоционально, о которых я начал рассказывать и привел в качестве подтверждения историю моего друга, о том, что он мне рассказал. Это действительно существует. Существует с точки зрения того, что на данный момент очень многие люди начинают задумываться, а зачем платить больше? То есть вот эта разумность, она начинает подкрепляться тем, что на рынке появляется огромное количество продуктов-заменителей. Причем продуктов дешевых, недорогих. Ну, приведу простой пример. Lenovo Vibe S1. Это телефон, который, ну, в какой-то мере наследует дизайн iPhone, в какой-то мере наследует дизайн Galaxy S6. Вот этот телефон на сегодняшний день уже настолько интересен, что мы можем говорить о том, что при цене в два раза меньше, чем у iPhone, с точки зрения дизайна, он будет продаваться неплохо. Lenovo S90, который полностью копия на Android, iPhone тоже в два раза дешевле, он тоже пользуется спросом, достаточно большим, хорошие продажи. У кого копии iPhone отъедают рынок? Безусловно, у iPhone. Как они имиджево влияют на него? Ну, кто-то говорит, никак. На самом деле, это отнятые продажи у iPhone. Если бы не было, скажем так, такого же дизайна, продажи были бы выше. И тот же Стив Джобс утверждал это в американском суде. Когда судился Samsung и говорил о том, что Samsung копирует наш дизайн, что было неправдой, потому что сегодняшние копии, это вот копии, что называется, один в один, у Samsung были вариации на тему. Отнимают продажи за счет того, что копируют наш классный дизайн, который является одним из драйверов продаж для компании Apple. То есть люди выбирают продукты Apple, в том числе за дизайн. Это вот буквально прямая речь, то, о чем он говорил и что он утверждал в письме к суду. Я думаю, что это правда частично, но также частично правда то, что сегодняшнее вот это многообразие айфонообразных телефонов от разных компаний с разными ценами. Стоимость начинается там от $100 в Китае и выше, даже меньше можно найти. Вот это все говорит о простой штуке, что на сегодняшний день эта история, она, скажем так, конечна. Конечно, будет размываться восприятие марки. Оно уже размывается. И сколько это займет времени, зависит исключительно от менеджмента Apple. Но им нужны действительно какие-то фишки, прорывы, чтобы они не стали скучными. С технологической точки зрения, они могут копировать то, что они делают. И презентация показала. Они начали копировать другие компании. В первую очередь Samsung. У них нет своих идей сейчас. И это проблема. Это проблема, потому что у Джобса, хотите вы того или нет, у него были идеи. Правильный, неправильный, другой вопрос. Он умел эти идеи навязать рынку, потребителю массовому. Apple сегодня, вот Apple текущего образца, не умеет этого делать. Появится ли человек, который научится это делать? Вопрос. Нужно ли им это делать? Тоже вопрос. Вопрос, потому что... Но смотрите, все предельно просто. Нам нужно сегодня говорить не об инновациях ради инноваций, не о том, чтобы создать нечто такое. Ух! Наверное, по накатанным рельсам рынок может развиваться многие-многие годы. В конце концов, автомобильный рынок существует, ничто с ним не происходит, и революций как таковых там, ну, практически нет. Дизайн меняется, машина так или иначе. А здесь же вопрос, наверное, шире. Произойдет революция в интернете вещей. Она уже вот стучится в нашу дверь. Будет ли в этой революции участвовать крупные компании? Безусловно, будут. Они пытаются. И Google, и Samsung, и Apple, и Microsoft. Все пытаются это сделать. Успешны ли они в этом? Не факт. Возможно, появятся новые имена, которые создадут принципиально новые протоколы, принципиально новые крутые устройства. Это всегда возможность, да? Может быть, старые компании останутся. Но то, что я вижу совершенно вот ясно, четко сегодня, ни Apple, который стоял у истоков этой революции, ни Samsung, ни Google, ни Microsoft сейчас не возглавляют это движение, знаете, вот впереди со знаменем. Они не толкают рынок в этом направлении, потому что пока сами не понимают, а что нужно. Что нужно создать, как нужно это создать. И это, конечно, большая проблема. Большая проблема, которая никак пока не решаема. нерешаемо вообще. И мне кажется, что в какой-то момент, наверное, нам нужно будет решить этот вопрос. И кто будет его решать? Это тоже, в свою очередь, простите за тавтологию, вопрос открытый. У меня от презентации Apple осталось следующее впечатление: скучно. Скучно, ожидаемо. И, в общем-то, я понял простую штуку, что сегодня компания Apple немножко много кушает. Если говорить по-русски, она зажралась. Потому что произошло несколько событий, и событий достаточно ключевых в мире. Не берем даже Россию. Российский рынок для Apple не самый значимый. Он один из самых значимых в Европе. Но если даже он отвалится целиком, рынок СНГ, то Apple почувствует это, но не так сильно. Давайте посмотрим. Америка, Европа. Цены на новые айфоны ровно такие же, какие и были. То есть цена, если смотреть в лоб, она одна и та же. Если посчитать не в лоб, а немножко хитрее. Не потому что я хочу как-то представить информацию по-другому, потому что правильно. С каждым годом улучшения технические, они влияют на себестоимость продуктов. Когда компания, например, если 10 лет назад мечтать об 1 гигабайте, 1 гигабайт памяти в телефоне, это было как круто. Сегодня это совершенно не круто. Абсолютно. Сегодня принято минимум, это 16 гигабайт. Даже на бюджетных телефонах это уже сегодня, как правило, не 8, а 16 гигабайт. 1 плюс 4, конфигурация, или 512 плюс 4, она вообще ушла в прошлое, по сути. Сегодня китайцы делают 1 плюс 8, а стараются делать 1 плюс 16 для бюджетных Android-смартфонов. У компании Apple до недавнего времени конфигурация минимального iPhone была 1 плюс 16. 1 оперативный, 16 постоянной памяти. Сегодня не очень понятно, что в 6S с оперативной памятью, потому что на презентации те образцы, которые показали, и ребята запускали там тесты, они показывали 1 гигабайт оперативной памяти. В то же время в средствах разработки нашли упоминание о том, что там 2 гигабайта оперативной памяти. Но суть это не меняет. В общем-то, это несколько долларов в стоимости памяти. Факт заключается в том, что я об этом несколько раз уже достаточно четко говорил, что 16 гигабайт памяти для такого продукта, как iPhone 6s в 2015 году, это жадность, это жлобство. Жлобство самое неприкрытое, самое, знаете, в самом его плохом проявлении, потому что давайте взглянем на прямого конкурента, на Samsung. С прошлого года все флагманы имеют 32 гигабайта начальной памяти. Началось это с Note 4, потом это был Galaxy S6, S6 Edge, сейчас S6 Edge Plus и Note 5. То есть, по сути, на сегодняшний день, если говорить про то, что происходит, мы видим, что компания дает в два раза больше памяти изначально, чем это делает компания Apple. 16 гигабайт для iOS – это немного. Вам доступны из коробки около 12 гигабайт. Боюсь соврать, не смотрел на 6S, сколько, у меня нет образца. Но на шестерках это около 12-12,5 гигабайт свободного места. Теперь давайте посмотрим. Во-первых, поменяли камеру с 8 на 12 мегапикселей. Frame-to-frame технологии, такие ролики типа гифок можно записывать, в том числе со звуком писать. То есть сами файлы, фотографии весят больше. 4K видео вообще молчу. То есть записали 5 минут, до свидания, память. То есть, по сути, 16 гигабайт не соответствует этому продукту. 16 гигабайт – это для звонков, для смс-ок и только. Более того, в прошлом году был скандал, и в этом году он был, когда обновление на новую версию iOS занимало, в этом году это было, занимало изначально порядка 4,5 гигабайт. И люди на шестерках, они не могли просто освободить память. Им некуда было девать файлы. И это была проблема. В итоге урезали обновление, которое приходит по воздуху, до 1,5 гигабайт, 1,4 гигабайта. Это уже лучше. Но все равно, в общем-то, 16 гигабайт – это очень мало. И учитывая максимальную стоимость продукта, $649, €649 в Европе, соответственно, это очень-очень дорого. Это жлобство. Компания Apple, имея такую маржу на этом продукте, могла бы поставить и 32 гигабайта, и 64 гигабайта. И, в общем-то, не поперхнулись бы совершенно. Это было бы нормально. Но 32 гигабайта, что называется, это было бы в рынке. Сегодня они этого не делают для того, чтобы максимизировать свои прибыли. Вообще, Apple всегда отличался жадностью повышенной, скажем так. Стоимость их продуктов, не всех, но многих, она была крайне высока. Например, я считаю очень выверенной линейку MacBook до появления MacBook 12. MacBook 12, 12-дюймовая машинка, которую в свое время называли MacBook Air, она очень, ну, заочно, до анонса, она очень дорогая. Насколько я помню, 1300 стоит, плюс докупать аксессуары, без которых работать с ней там, с Type-C очень сложно, ну и практически невозможно. Аксессуары там на сотню другую еще докупите, как минимум. А просто обычные макбуки я считаю идеальными ноутбуками, идеальными машинками, ну не вечными, но очень-очень хорошими. Записываю этот подкаст я на MacBook Pro 13-ки. До этого у меня несколько лет был MacBook Air, и я считаю, что это действительно устройства, которые очень-очень хороши со всех точек зрения. Но говорить о том, что все в линейке таково, нельзя. И айфоны, там, особенно в начальных конфигурациях, они сегодня просто проигрывают по соотношению цена-качество рынку. Я убираю там эмоциональное то, что это бренд, это доплата за бренд и прочие вещи. Но доходит до смешного. В том же iPad Pro Apple Pencil продается как отдельная опция. Безусловно, он нужен не всем. Он нужен крайне небольшому числу людей, кто возомнит, что... Ну, или действительно рисует и пытается что-то делать на планшете. В первую очередь рисовать, наверное, чертить. Вот для таких людей $100 это вообще не стоимость, потому что если посмотреть на профессиональные вакуумовские решения, вакуум это компания, которая частично принадлежит Samsung. В 2013 году они купили 5% компании, чтобы ее технологии не достались конкурентам, блокировать продажу таких технологий. Они являются лидером на профессиональном рынке. И это лидирующие технические решения на сегодняшний день. Вот Apple Pencil – это что-то хуже Вакома. Но, тем не менее, впервые Apple это сделал. Впервые они попытались выйти на этот рынок. А будет ли этот рынок огромным? Нет, не будет. Это тоже, знаете, такая инновация отсроченная, потому что это уже все было. Там у того же Samsung Note Pro 12.2, очень хорошая модель, на Android 4.4. Я даже не знаю, до пятерки было обновление или нет. Но вопрос-то в другом, что позиционирование, то, что вот придумали тогда, оно в iPad Pro ровно такое же, но при этом значительно дороже. И само устройство в лоб стоит там дороже, $799 США, плюс стилус еще стольник. А если говорить там про тот же Samsung, он стоил 750 вот в штатовских ценах. Но это было почти 2 года назад, что называется. Ну, не 2 года, 1.5 года назад, в марте 2014 года. То есть вот тут начинается пробуксовка, и так как это нишевые устройства зачастую, то есть в Apple не верят в их счастливое массовое будущее, они начинают драть деньги за это. Пример Apple Watch ровно такой же. Очень дорого, потому что не верят в то, что это может быть массовый рынок, который, скажем так, будет покупать такие часы. Не верят. Поэтому пытаются заработать максимальные деньги. То есть сейчас эпоха Тима Кука в Apple. Они пытаются не инновациями заниматься, а выжимать максимум денег, экономя на комплектующих, экономя на тех или иных вещах. Но, тем не менее, вот на старых дрожжах, когда люди верят, там, не все, но большая часть аудитории, покупателей потенциальных, верят, что Apple это круто. А вот они продолжают по накатанной покупать. Но все меняется в мире. И сегодня вот тот разговор, который я упомянул в самом начале подкаста, он очень показателен. Показателен с точки зрения того, что люди начинают менять свое отношение к компании. И я смотрю на яблочников со стажем, скажем так, кто поддерживает компанию еще со времен, когда у нее даже не было телефонов. они сегодня как-то очень часто разочарованы. Более того, вот был такой, знаете, признак, очень для меня, ну, уникальный, наверное. Ни у одной другой компании не было такой армии лояльных фанатов, кто покупал бы, чтобы попробовать любое устройство, которое выходило. Любое, ну, тем более ключевое устройство. То есть люди жили не просто в экосистеме Apple, а они их немного. Но они покупали практически все и пробовали это. Сегодня вот эти люди зачастую не покупают Apple Watch. Зачастую они говорят о том, что не будут обновлять свой телефон, а подождут еще. Почему? Да потому что, ну, кто-то скажет, магия ушла, а я скажу, что пришла товарная матрица, которая диктует свои условия. И они это вольно или невольно, подсознательно они это понимают. И, в общем-то, для них Apple превращается не в особенную компанию. Кто-то это отрицает, а становится еще одной компании на рынке. И это, конечно, проблема. Проблема для всех. В первую очередь для Apple. Будет ли компания Apple успешной? Я еще раз повторю специально, чтобы ни у кого не было там каких-то, знаете, инсинуаций, что Муртазин опять сказал, что Apple там провалится. Нет, абсолютно нет, они будут успешными. Будет ли компания Apple успешна в долгосрочной перспективе? Наверное, скорее да, чем нет. Но то, что коренная сломка вот этого восприятия продуктов Apple происходит, она уже произошла де-факто. И люди начинают менять свое отношение, это факт. И здесь надо понимать, что вот тот флёр, что Apple – это лучшее, он уходит. Он безвозвратно уходит. Apple становится еще одним производителем на рынке, ровно таким же, как другие. И это обидно, наверное. Кому-то обидно, кому-то больно. Кто-то очень эмоционально на это реагирует и говорит, нет, Apple всегда будет особенным. Он вот такой, но при этом фактически привести какие-то доводы об этом не может. Сказать, что это потому, что они первые сделали то-то. Или, ну, там 3D-тач технология, контекстное меню, по сути. То есть, когда экран отслеживает степень нажатий. То есть в линейке Note это есть достаточно много лет. Экспериментировали с тем, а что можно еще накрутить. Ничего не придумали. В Apple придумали, вот, по сути, контекстное меню. При нажатии там две степени нажатия есть. Ну, там даже не две, их может быть, ну, много. Но это достаточно сильно путает людей. То есть, получается, вот отзывы тех, кто был на презентации, что достаточно запутанно все получается. И не очень понятно, как работать. Может быть, привыкнут, может быть, нет. Но тот же Force Touch на часах, скажем так, люди им практически не пользуются. Почему? Потому что запутанно не нужно. И мы снова попадаем в ситуацию, когда сценариев использования реальных в жизни, ну, так как с Apple Watch, их очень мало, и они зачастую надуманные. Ну, я не знаю, для разумных людей, кто слушает этот подкаст, мне кажется, все очевидно, что происходит просто перестройка компании. Перестройка, которая может привести как к хорошему, так и к плохому. Я не берусь судить, да, как все это будет. Слишком много переменных, слишком много факторов. Но я могу говорить о том, что лично мне вот компания Apple в 2015 году кажется скучной. Скучной с точки зрения того, что она не дает какого-то фана, драйва, как это было раньше. Не задает стандарты и прочее, прочее. Копирует своих конкурентов. Становится вторичной. Но это неправильно. Если говорить о российских реалиях, то здесь все еще забавнее и интереснее получается. Потому что в российских реалиях, конечно, стоимость новых айфонов от 52 тысяч рублей, насколько я помню, iPhone 6s, от 60 тысяч рублей 6s Plus. Ну, в общем-то, это ни в какие ворота, потому что, а, дорого, б, в общем-то, ну, не за что там платить такие деньги. Понятно, что это пересчитано на курс, пересчитано на курс рубля, но до недавнего времени шла ценовая война, и там тот же S6, S6 Edge, который выше на голову технически, чем то, что предлагает iPhone сегодня, он крайне-крайне интересен. iPhone очень няшный, хороший продукт. Для массового потребителя, который привык к iPhone, это вообще шикарное предложение. Для разумных людей, кто считает деньги и хочет получить лучшее решение на каждый вложенный рубль. Наверное, вот такие имиджевые продукты, они немножко пустоваты. Я себя отношу к разумным людям, к тем, кто выбирает соотношение цена-качество, к тем, кто не гонится за внешним пшиком. И здесь поэтому, ну, мой выбор очевиден. Это Android, безусловно, изначально. Он не так ограничен, как iOS. Я могу делать все, что угодно. И второй момент, который очень важен, это то, что, в общем-то, продукты по дизайну, по внешности, они давно равнозначны. Там кто-то говорит, скопировали, еще что-то. Ну, там тот же Edge выглядит однозначно выигрышно на фоне всех сегодня современных аппаратов. Он просто другой. И он бросается в глаза. Ни в коем случае не там, подталкиваю вас к выбору там, того или иного продукта. Оценивайте реально себя, то, что вам нужно, то, чего вы хотите. Потому что если вы хотите iPhone, не надо себя заставлять покупать что-то другое. Купите iPhone. Вот мой подход, он очень простой. Каждый человек должен покупать то, что ему нужно. Нельзя навязывать ему что-то. Он должен купить ту или иную вещь. И эта вещь должна соответствовать его внутреннему миру, его представлению о прекрасном. Потому что, будь воля там кого-то, да, мы бы жили в очень таком унифицированном мире, где у всех были одинаковые вещи. Но слава богу, что мир разный, у нас разный подход. Кто-то любит одно, кто-то другое. И это нормально. Вот я исключительно за это всегда. На этом, наверное, пора остановиться. Удачи, хорошего настроения. И вы знаете, я хочу добавить одну вещь, что никакая технология, никакой телефон, вот они не стоят того, чтобы вы эмоционально там кому-то доказывали, что он дурак, а вы там Д'Артаньян или наоборот. Это не стоит того. Поверьте, в жизни есть намного более важные вещи, и стоит заниматься ими, чем... Ну, телефоны – это просто часть жизни, планшеты, технологии, вот это все. Понятно, что для кого-то это интересно с точки зрения того, как это все происходит. И вот это наша аудитория, это мы с вами, нам интересно, мы копаемся в этом. Но помните, что та же дружба, те же приятельские отношения, они намного важнее, чем то, каким телефоном пользуется ваш товарищ. Вот, ну, вот из-за этого ругаться бессмысленно, поверьте мне. На этом все, удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин и подкасты Mobile Review. Пока.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Очередной подкаст «Штучки». Сегодня, как и обещал, хочу рассказать про опыт замены стекла на iPhone 6 Plus в другой стороне, потому что, ну, плюс-минус в Apple Store всегда все происходит очень похожим образом. И, соответственно, здесь действительно есть о чем поговорить, потому что этот опыт для человека, который может столкнуться с той же проблемой, но при этом он не сидит, скажем так, постоянно в Москве, а куда-то перемещается периодически, вот, и это может облегчить ему жизнь. Для начала предисловие, потому что многие, вот даже когда ездил, условно, на ИФ, общался с коллегами-журналистами, все равно многие не понимают, да и, в общем-то, не должны понимать, как происходит в российских реалиях ремонт и замена чего-либо связанного с iPhone в авторизованных сервисных центрах. Напомню, что у нас на сайте есть статья, посвященная этой теме, и, соответственно, хочу вам порекомендовать ее почитать, если вдруг вы разбили стекло. Итак, что нужно делать? Вы звоните в авторизованный сервисный центр, если разбили вдруг экран на своем iPhone 6 Plus. Говорите свою проблему, и вам там озвучивают цену 25 тысяч рублей. Это стоимость получения нового устройства, потому что в Россию дисплей Apple не поставляет для 6,6 Plus. Видимо, для того, чтобы не плодить серый рынок. Вообще, кстати, Apple в последнее время очень грамотно поступает, потому что сейчас очень сильно ограничили кислород так называемым барыгам, которые возят устройства в чемоданах. Потому что по предзаказам разойдутся все iPhone 6 и 6S и 6S Plus, и не будет такой толкотни, ажиотажа и прочего, как бывало в прошлый раз. То есть в Apple осознанно уходит немножко от всей вот этой вот истории, связанной с очередями, шоу и так далее. Потеряли шоу, но зато приобрели более-менее цивилизованную торговлю. И, допустим, в той же Германии аппараты достанутся всем жителям Германии, где, в общем-то, это было анонсировано, а они уедут там в чемоданах в другие страны, не будут там проданы втридорога. Вот, тем более у нас iPhone 6s начнут продавать довольно быстро. То есть мне один из знающих людей озвучил цифру такую, что это произойдет где-то в начале октября. Вот, ну, в общем, первые две недели, потом уже появится в продаже. Продолжая, соответственно, разговор про сервис, я был в Берлине, ну и там решил отремонтировать свой аппарат. Вот для этого нужно сделать следующее. Вы приходите в Apple Store. Напомню, что все Apple Store одинаковые. И видите стойку Genius, где толковые ребята ремонтируют технику Apple, помогают советами. Причем для России этот сервис, он такой, для тех, вот там рассказываешь людям, как все происходит, и абсолютно, да, у людей не укладывается в голове, а что и как. Потому что, в принципе, к Genius вы можете прийти с самыми разными проблемами. То есть компьютер тормозит, вот просто тормозит и все. То есть не надо там выдумывать какие-то причины, Genius разберется. Какая-либо программа, там GarageBand, хочется помочь разобраться в ней, то, сё, пятое, десятое. То есть там в дни посещения я видел бабушку, которая просто сидела с маком, да, вот я так думаю, что она задала вопрос: я ничего не понимаю, помогите мне, пожалуйста, настроить. И там сотрудники, естественно, вам помогут, ни в коем случае не будут торопить, это вообще отдельный вопрос, да, то есть там никто никуда не торопится, если уж ваши проблемы взялись заниматься, то пока ее не решат, вы из магазина не уйдете, вот, и нельзя сказать, что там у Genius'ов есть какое-то подобострение, страсти или еще что-то, они абсолютно, ну, там, я не знаю, мне кажется, это очень серьезный проходит отбор, чтобы не выглядеть какими-то там, ну, то есть у нас любят дядя там сверту приходить в магазин, начинать устраивать какие-то там сцены туда-сюда. Скорее всего, Apple Store закончилось бы тем, что позвали бы охрану и все. Нет, здесь речь о том, что просто люди стараются тебе помочь решить вопрос. Вот, как бы, пока вопрос не решен, вы из магазина не уйдете. Но перед тем, как попасть, соответственно, за стойку Genius, Genius Bar, нужно отстоять такие две там маленькие были очереди к двум сотрудникам, которые производят записи, выдают так называемое приглашение. Приглашения выдаются раз в день, то есть вы не можете их получить на завтра. Явно это сделано для облегчения процесса, иначе вас бы написали на завтра, вы бы забыли, там было бы окно, в общем, началась бы чехарда. Нет, если вы пришли в 10 часов, то на любое время до закрытия магазина вы можете попробовать записаться. Но, скорее всего, аппоинтментов, если вы придете к 3-4 часам, уже просто не будет, да? То есть их все разбирают утром. В Берлине на Кудаме вот магазин, он очень оживленный, там очень много людей. Все, наверное, жители Берлина, кто пользуется техникой Apple, туда так или иначе приходят. Мало того, там постоянно устраивают разные мероприятия любопытные. То есть я попал на встречу с неким блогером-путешественником, у которого там была куча поклонников. Он показывал фотографии, делился каким-то своим опытом, снимал, видно, там снимал что-то на iPhone, потому что показывал на iPhone, по крайней мере, фотографии. Ну и, в общем, как-то, видимо, в Apple Store поощряют такие движения, устраивают какие-то совместные акции. Ну, в общем, это очень клево. Так вот, после того, как вы получили приглашение, вам... да, там еще нужно будет указать свой... Ну, естественно, сперва указывается проблема, да, какая у вас, потом указывается ваш Apple ID, потому что по почте приходит подтверждение приглашения. Вот, соответственно, дальше что происходит? Я приходил утром, вот мне удалось записаться там на 5 часов, по-моему. Я пришел в 5 часов, опять нужно отстоять тут небольшую очередь. Отправляют, соответственно, вас уже ожидать гения, назовем его так. Это происходит следующим образом, тоже любопытно, да? Вас не ходят там, не орут, в принципе, подходят, как правило, всегда к человеку, который сидит. То есть в большинстве случаев верно. У всех, соответственно, в магазине, у всего персонала есть рация, связь. То есть и они могут общаться. Плюс еще есть система видеонаблюдения, охрана, видно, там как-то может в этом задействована, не знаю. Но, по крайней мере, там сидит, вроде бы ждет человек, ничего не делает и ждать нечего. Потом подходит сотрудник, да, и начинает заниматься проблемой. Вот это тоже клево, скажем так. А в моем случае все было просто. То есть подошел сотрудник, сказал, что да, я вижу, что у вас разбито стекло. Ну, еще трудно не заметить, что оно не разбито. А у всех с собой есть такие специальные щеточки, чтобы почистить разъемы, тряхнуть там пыль из трещин, туда-сюда посмотреть. Вот мне сказали, что в принципе могут, скорее всего, заменить стекло. И вроде бы сам корпус не погнулся, ничего с ним не произошло. Цена с налогом 130 евро, что явно дешевле даже с учетом курса, чем 25 тысяч в России, когда меняют полный аппарат. Обязательно спрашивают о том, есть ли резервная копия. Вот, если нет, предлагают ее тут же создать в iCloud. Во всех магазинах Apple хорошее подключение по, ну, я имею в виду Wi-Fi, с неплохой скоростью работает. Можно прийти, сесть, там, позаниматься своими делами, а никто вас не будет оттуда гнать. Соответственно, я оставил свой iPhone. Подменку мне не выдали, вопрос о том, нужна ли она, не задали. Но, насколько я знаю, там в каких-то случаях могут выдать подменный аппарат, но мне был не нужен, у меня есть просто шестерка еще. Которая, кстати, за время пока не было 6+, но шестерка классный аппарат, но уж очень быстро садится. Время работы, конечно, очень сильно отличается. И все-таки привык уже к большой диагонали дисплея, поэтому даже не думаю, буду переходить на iPhone 6s, а не 6 по обычной. Продолжая разговор про сервис. Далее вам что не надо делать, надо только ждать. Утром приходит сообщение, ну, я сдал около 6, а аппарат, соответственно, уже ремонт, замена стекла занимает 2,5 часа. Мне предложили прийти на следующий день, потому что мастера тупо не успеют заменить его, когда... Ну, тупо не успеют заменить его за этот день, вот этим вечером. И что? Ну, я ушел. Занимался своими делами. С утра пришло сообщение, то, что приходите, пожалуйста, дорогой товарищ, в Apple Store, заберите свой iPhone и оплатите свой счет. Вот принесли аппарат в пакетике, запакованный со всеми данными, соответственно. Оплачиваешь 130 евро. Вот, включаешь iPhone, начинаешь пользоваться. Вот, ну, новый экран, хороший, олеофобное покрытие не стертое. Кстати, олеофобное покрытие убивается где-то, я так вот заметил, за, ну, месяцев 6 при очень активном использовании. Это, конечно, проблема, потому что, в принципе, если бы у нас поставляли дисплей, то я был бы готов раз там в какие-то в полгода платить деньги за замену этого элемента, если бы пользовался, допустим, там айфоном, вот этим вот своим 6 Plus, не год, а так как в связи с профессией придется сейчас перейти на iPhone 6s. А если бы я пользовался им вообще до упора, то я бы, наверное, просто бы раз в год менял бы стекло и радовался, потому что мне, в принципе, быстродействия и всего остального хватает. Вот, что еще добавить здесь про то, как происходит ремонт в Apple. Да, ну, в общем, хотелось бы такого и в России, да, хотелось бы в России нормального, полноценного не Apple Shop, а Apple Store с Genius'ами, потому что мне кажется, что многих бы изумил этот вот сервис, и его в России очень не хватает, учитывая, сколько сейчас людей вокруг пользуются айфонами и пользуются всякими дремучими там какими-то ремонтами на горбушке. Пора уже людей приучать к тому, что на самом деле, ну, как бы техника Apple не только железки, но еще это и сервис, который очень сильно отличается от всего того, что могут предложить другие фирмы. Потому что, ну, это правда так. И что бы кто ни говорил, но очень хорошо в любой стране мира зайти там в магазин, понимать, что с тобой могут пообщаться там хотя бы на английском, да. Хотя, кстати, во многих магазинах Apple Store есть русскоговорящие сотрудники, это не может не радовать, потому что, например, у меня приятель нашел в Ницце русскоговорящего человека, и тот ему очень хорошо помог с его вопросами, с его проблемами. Ну и в любом случае, это такой, скажем, островок может быть, будущего, да, потому что вообще магазины Apple Store — это на самом деле уникальное явление в торговле. Они сделаны по принципу, что один, ну, в магазине один, это одна большая кассовая зона, то есть в любой точке могут провести покупку продавец, потому что у всех продавцов такие терминалы, в общем-то, с собой они носят. Но это уже другой разговор. Вот моя задача была вам рассказать про сервис. Я надеюсь, что это сделал. Надеюсь, что эта информация будет вам полезной. Пользуйтесь. Спасибо. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Я хочу рассказать сегодня про Motorola X 2015 года. У меня вообще ощущение, что я, может быть, это не смогу сделать, потому что у меня сверлят соседи. Вот убил, потому что с утра до вечера начинается сверление. Причем какой-то сезон, последний год у меня идет сезон того, что люди просто сходят с ума. Но начну с самого простого. У нас будет несколько обзоров этих аппаратов, потому что есть разные версии. Есть версия Moto X Play, которую я купил. Есть Moto X Style. Они отличаются по цене. Если покупать в Америке, Moto X Play стоит $299, а на $100 стоит дороже Style. Причем плеевский аппарат в Европе, соответственно, стоит €299. Они отличаются не очень сильно с точки зрения внешности. X-Style или X-Pure Edition, он чуть больше. Больше за счет того, что и весит он больше на 10 грамм, 179, не 169. При этом батарейка меньше, 3000 мАч. 3630 батарейка в обычном, в самом простом X-Play. Ну, а самое главное, отличаются экраны. Экран в младшей модели, которая вот стоит 300, ну, 299, 5,5 дюймов, Full HD, 403 точки на дюйм. 5,7 дюйма в старшей модели Quad HD, 520 точек на дюйм. Если говорить о других отличиях, они тоже достаточно большие. Итак, давайте поговорим о том, как отличаются эти аппараты. Ну, во-первых, в младшей модели стоит Snapdragon 615. 615, в старшей 808. То есть это уже первое отличие по производительности. Несмотря на... Мне 615 очень нравится. И в тестах нравится, и во времени работы. Плюс, как бы, вот с такой батарейкой 3600, не буду забегать вперед, но скажу, что он работает где-то 2,5-3 дня при средней нагрузке, это очень много. Но производительность, конечно, не появляется просто так, потому что 2 гигабайта памяти оперативной всего лишь, 16 гигабайт встроенной, есть версия на 32 в Moto Maker, вы можете выбрать, так же, как кучу спинок и тому подобных для обеих моделей. А есть microSD-карточки до 128 гигабайт, корпус, аккумулятор не снимается, но корпус, задняя крышечка открывается, можно купить свои крышечки. Самое главное в другом. В старшей модели 3 гигабайта и 32 гигабайта встроенной памяти. Нано-сим-карточка. Умельцы народные уже нашли возможность. Для некоторых рынков аппарат поставляется с двумя картами. Если установить официальную прошивку, русского языка там все равно нет. Если установить официальную прошивку вот для этих рынков, то вы получите возможность работать с двумя нано-сим-картами. При этом в слоте, там есть такой лоток выдвижной, там просто один слот заклеен. Вы его отклеиваете, ставите карточку, и все работает, в общем-то. Поддержка LTE полностью российских частот. Она как была, так и сохраняется. То есть тут нет ничего. Но самое главное, я хочу сказать следующее. Я несколько дней с аппаратом общаюсь. Это пока вот первый, знаете, очарованный странник. Первые впечатления о том, что это такое. Впечатления сугубо позитивные. Фронтальная камера 5 мегапикселей. Тут ничего особенного не скажу. Ну, хорошая, обычная, современная камера. Но основная камера 21 мегапиксель. И тут, конечно, надо будет мне сосредоточиться, покрутить, посмотреть. Мне очень нравится, как она снимает. То есть я, это не секрет, пользуюсь всей линейкой Samsung за счет того, что я много снимаю, мне нравится, как снимают эти аппараты. S6 до недавнего времени, S6 Edge Plus или Note 5, в моей табеле о рангах они всегда выигрывали у всех практически аппаратов за счет разрешения, за счет съемки в темноте. Ну вот я могу сказать, что Motorola не просто на равных, в чем-то она их обходит. Обходит и при этом стоит значительно дешевле. То есть в два раза практически. И вне зависимости от того, какую модель вы выбираете, Play или Style, и в общем-то здесь, конечно, надо смотреть. Надо смотреть. Мне кажется, что здесь, в общем-то, есть о чем поговорить. Камера просто шедевральная со всех точек зрения, и я рекомендую обратить внимание на этот аппарат. Есть другие мелкие отличия. В частности, если мы говорим про Wi-Fi, то ABGN поддерживается в младшей версии. Больше поддержка 802.11, есть еще AC в старшей версии. То же самое касается Bluetooth, 4.10. Ну вот у меня уже засверлили, что называется. Я приношу извинения, что на фоне там что-то сверлится, но я надеюсь, что основное я успел донести, рассказать про технические характеристики. Если говорить вообще про аппараты в целом, то ну, стоит на них обратить внимание, потому что сегодня на наши деньги я покупал не в качестве рекламы из Германии с доставкой в Россию. Пришлось подождать 2 недели. Moto X Play с доставкой 330 евро. Ну, в общем, вышло это где-то чуть меньше 24 тысяч рублей. То есть это цена, которая получается очень-очень неплохой, особенно по сравнению с российским рынком. И за эти деньги ничего, в общем-то, достойного вот такого же вы просто не найдете. Очень рекомендую обратить внимание на этот аппарат. Вот, я же прерываюсь, потому что сверлят сволочи соседи. Уже год сверлят. Сейчас пойду к ним разбираться. Удачи, хорошего настроения, пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Привет, с вами Эльдар Муртазин. И я хочу поговорить о конференциях, всяких выступлениях и тому подобных вещах. Насколько они важны, важны ли для журналиста? Вообще, стоит ли в них участвовать? Ну, вы знаете, наверное, начну с самого простого. Родился этот, вот у меня под вечер с русским языком. Не совсем хорошо, наверное, русский разговорник нужен, хотя впереди еще целый рабочий вечер. Не на пустом месте у меня родилась эта идея. Мне этот вопрос задал молодой журналист в Воронеже, который подошел и так скромненько после одного из моих выступлений задал вопрос: а вот как вы считаете? Причем вопрос был без подвоха, но он вскрывает огромный-огромный пласт нашей работы. И вопрос звучит так: может ли журналист выступать в качестве эксперта по тому или иному вопросу, который касается, ну, наверное, не только журналистики, но каких-то других вопросов? Я всегда отвечаю уверенно «да», несмотря на то, что я говорю, что журналист является просвещенным дилетантом. Тем не менее, вопросы медиа, вопросы вот подобные, они, безусловно, лежат в компетенции журналистики. И если журналист хорошо, качественно делает свою работу, то он может говорить о проблемах, которые стоят перед медиа, возможно, перед медиа в какой-то конкретной отрасли, ну, например, алкогольной. Это на самом деле очень-очень интересная сфера журналистики. Люди, кто пишет про алкоголь, это как, знаете, каждый день ходить по минному полю. И не потому, что им предлагают выпить все время, отнюдь. Наверное, наоборот, потому что очень закрытая с точки зрения информации, в какой-то мере где-то криминальная история была в прошлом. Сейчас она не такая криминальная. Но много своих, скажем так, минных полей и закладок, на которые можно наступить и взорваться. Одним словом, это достаточно интересная работа, и я преклоняюсь перед людьми, которые много лет в этом, ну, назовем так, бизнесе и являются уже, по сути, участниками рынка. По-другому и не сказать. Вообще, журналист в какой-то момент становится вольно или невольно такой медиатором, участником рынка, когда он занимает позицию между теми, кто этот рынок составляет, производители, продавцы и покупателями. Тут очень важно понимать, что ваша позиция посерединке, она должна быть взвешенной. То есть вы должны защищать интерес как покупателей, обычных людей, так и производителей, когда там потребительский экстремизм, например, поднимает голову, и люди хотят получить все здесь и сейчас без оглядки на какие-то реальные вещи. Что хотелось бы, наверное, рассказать и сказать о том, что происходит вот, на выступлениях. Ну, вы знаете, поработать лицом, поторговать своим лицом, знаниями всегда приятно. Наверное, это показывает некий статус, что вы чего-то добились, что у вас что-то происходит. Не всегда это так, но зачастую это действительно происходит подобным образом. Когда, ну, вот на днях буквально у нас была встреча с двумя десятками, почти полтора десятка аналитиков со всего мира, из разных компаний, инвестиционных фондов, которые пишут про свои отчеты и анализируют, в том числе, российский IT-рынок. И вот мы встречались, обсуждали одну из компаний. Я рассказывал в течение часа о том, что я вижу, перспективы этой компании, как она выглядит. Это абсолютно добровольное занятие, встреча, которая планировалась задолго. Я специально вернулся в Москву, чтобы этот день посвятить именно этой встрече. Я посчитал, что она важна. Тут как бы измерение очень простое, не потому что это закрытый клуб некий. Измерение, наверное, заключается в том, что как аналитик я даю там взгляд на вещи со стороны, на вещи, в которых я хорошо разбираюсь, которые считаю важными, чтобы показать, что происходит, как происходит. Ну, я думаю, что по акциям этой компании мы увидим, там, насколько хорошо я смог донести свои мысли о том, что происходит в реальности, как стратегия связана с реальной жизнью, с тем, что на рынке происходит. Но это работа аналитика, давайте оставим ее, наверное, в стороне. Журналисты очень часто попадают в качестве выступающих, ну, на те или иные мероприятия. Это могут быть конференции, семинары, где часто в жюри приглашают, там, чтобы осветили своим присутствием, выбрали кого-то. И прочее, прочее. Я не очень люблю бывать в жюри, честно скажу. Вот совсем не люблю, потому что это накладывает определенный отпечаток. То есть вы должны встречаться с другими членами жюри, не вот спустя рукава выбирать работы, обсуждать. Это требует действительно очень много времени. Поэтому я всегда стараюсь отказываться от этой работы просто в силу того, что я действительно лишен вот этого времени. Как я сказал в самом начале, что впереди рабочий вечер. Это ничуть не преувеличение, потому что с утра до вечера у меня нон-стопом были встречи, записи, интервью и тому подобные вещи. Сейчас вот вечер, 7 часов вечера, я спокойно пришел, запишу этот подкаст и дальше буду для Mobile Review писать некую статью, которая, мне кажется, должна появиться быстрее-быстрее. Торопиться не буду, успею, не успею, завтра допишу. Но это вот как бы жизнь нон-стопом. А еще ведь есть диджестив, который мы запишем с Сережей Митяевым вечером сегодня. Я вот просто так все сейчас это выпалил и думаю, нужно ли это было выпаливать. Но неважно. Вернемся, наверное, к нашей основной теме, от которой я упорно, знаете, упорно хочу уйти в сторону, ничего не рассказать вам, потому что скрываю рыбные места. Как мне кажется, конференция, она привлекает не всю аудиторию, а достаточно хорошо подготовленную аудиторию, с которой можно говорить на одном языке. Особенно если это, например, журналисты или там бизнес. Ну, то есть это люди, некая социальная страта, которая... люди, в которые понимают, о чем идет речь. И с ними можно достаточно откровенно говорить о простых вещах, понятных, и быть на одной волне. Это всегда хорошо. Всегда хорошо, когда вас слышат, не возникает какого-то недопонимания на уровне базовых терминов и ценностей. То есть вы понимаете, что вы обсуждаете одни и те же вещи. Это первое. Второе. Мне всегда нравится выступать, потому что... не пытаешься поработать лицом, всегда прощупываешь аудиторию и пытаешься понять, а вот в этом городе, вот в этой стране, а что происходит, чем люди дышат. Это видно по тому, как они задают вопросы, какие ответы они хотят услышать. Ну, например, выступая в Южной Корее перед небольшим залом в 200 человек, одного из операторов, это вообще замечательная история. Один из операторов решил пригласить меня в качестве не аналитика, а именно журналиста, чтобы я мог рассказать про то, как вот в России, в странах СНГ устроен рынок устройств, как все это работает, такой закрытый между собойчик. 200 человек из разных отделов оператора, не ради любопытства праздного, но потому что они хотят перенять те или иные вещи. И вот, пообщавшись с этими людьми, я подметил несколько вещей, которые очень важны, как мне кажется. Важны для меня, и мне эта встреча дала очень многое. Многое с точки зрения понимания чуть лучше бизнеса, новых контактов, новых людей. Я теперь знаю, если у меня возникнет вопрос по южнокорейскому рынку, кому звонить, чтобы получить банально эти данные с первых рук, а не опираться на какие-то вещи, знаете, когда кто-то где-то написал, вроде правда, вроде неправда. То есть контакты и общение – это самое важное, что дают конференции. Поэтому, наверное, конференции в 90-е и 2000-е были так популярны, когда рынок рос, когда не все знали друг друга, все начинали общаться, колобродили. И вот возникла некая тусовочка. А сегодня, ну, как мне кажется, знаете, поколения же сменяют друг друга. Поэтому сегодня не менее важно заниматься этими вещами, не менее важно заводить социальные контакты, но это можно сделать и без конференции, вот просто в сети, что называется. Аккаунты есть у многих людей, почти у всех, если мы про медийных персон говорим. Ну и, в общем-то, привлечь их внимание тоже достаточно легко. Тем не менее, у конференции есть еще одно измерение, достаточно важное, как мне кажется. На конференциях вы обычно, если это панельная сессия, вы обычно можете выступать и видеть других людей, их выступления. Причем не всегда это люди из вашей там сферы деятельности. Они совершенно могут быть из перпендикулярного, параллельного мира, из зазеркалья, как я это называю иногда. Вы знаете, очень интересно, когда вольно или невольно вы слушаете доклады, какие-то доклады очень интересные или выступления, обсуждения, какие-то не очень. Но это всегда новый опыт, который вы... Задача перед всеми, да, перед журналистами, бизнесменами, там, интернет-деятелями, они плюс-минус стоят одинаковые. Там, продать свой продукт, привлечь аудиторию так или иначе, удержать аудиторию. И вы знаете, те подходы, которые использует каждая компания, каждый человек, они очень-очень интересны, как мне кажется, вот тут есть чему учиться. Да, многое зависит от уровня конференции. Но, тем не менее, как мне кажется, если брать вот самые-самые там топовые вещи, то это всегда интересно. Всегда интересно, иногда на конференции приходит на конкретного докладчика. Послушать, что он считает, что он думает, о чем хочет рассказать. Мне в Воронеже очень понравилось то, что меня так, знаете, заочно похвалили, сказали, говорил по делу, но мало. У меня выступление было около получаса. То есть, действительно, наверное, это немного, с одной стороны. С другой стороны, ну, этого вполне хватило, чтобы я рассказал о вещах, которые меня волнуют. И тут, знаете, вот очень многие рефлексируют и начинают говорить, я не умею выступать перед аудиторией. Если вы журналист, это ваша работа, или там медийный человек, то вы должны держать аудиторию, должны уметь с ней работать. Это ваш профессиональный навык. То, чему надо научиться, и то, что вы должны уметь делать при любом раскладе. Не можете — научитесь. Не боги горшки обжигают. То есть, по сути, это умение, которому нужно научиться для того, чтобы работать с людьми, работать в том числе и с толпой. Я сейчас не про семинары говорю, а просто с толпой, чтобы понимать, как действует толпа, как ее можно остановить, как ее можно возбудить и прочее, прочее. Это вам поможет, безусловно. Для этого существуют курсы, например, ораторского мастерства. Но курсы, ну, я не думаю, что это нужно. Просто для начала попробуйте почитать книги, написанные на эту тему. Причем можете с древних греков начать, конечно же. Можете взять что-то более адаптированное. Там, я не знаю, ну, в Дейла Карнеги, наверное, ссыпаться не нужно. Но, тем не менее, по ораторским выступлениям есть много-много книг. Какие-то книги лучше, какие-то хуже. Я просто не читал их достаточно давно, честно признаюсь, лет так 20 плюс. Поэтому не могу сказать, что именно вот сейчас посмотреть. Уверен, что у Гандапаса, исходя из того, что он учит тому, что делает сам, должны быть очень интересные книги. Мне так кажется. Ну, там со мной можно согласиться, можно нет. Мы с ним пересекались несколько раз в жизни. И мне очень нравится, как он себя держит, как он говорит. Это профессионально, это правильно, и он четко достаточно может доносить свои мысли. Чего не хватает зачастую всем нам? Потому что умение четко мыслить, четко излагать свои мысли, оно, конечно, извинительно, наверное, точнее, не умение, а неумение извинительно в подкасте, но абсолютно не извинительно, когда вы выходите перед большой аудиторией, и вы просто не промыслили, не продумали то, что вы будете говорить по пунктам, и что самое важное, на чем сделать упор, как развлечь аудиторию, как сделать так, чтобы они не заскучали, не уткнулись в свои телефоны. Одним словом, как держать внимание и действительно заронить мысли, которые вам кажутся важными. Вот это самое важное в любом выступлении. Когда вы идете куда-либо, вам нужно самому перед... Вот вы сами перед собой ставите задачу, которая звучит так. Моя цель – прийти к людям и что-то рассказать, чтобы после выступления у них остались такие-то мысли. Вот минимум вот такой, максимум вот такой. Вот это сверхцель, и вы должны думать про эту сверхцель, когда вы составляете план вашего выступления, когда вы думаете, будет ли это презентация, на которую они должны смотреть, будет ли это отсутствие презентации «Черный квадрат Малевича» и вы, скачущий по сцене, неважно. Важно то, что вам нужно определиться с тем, как вы будете и что вы будете делать для того, чтобы вашу вот эту сверхмысль донести. У каждого человека, кто работает, неважно где, неважно в какой индустрии, там, журналистом, не журналистом, всегда есть что сказать. Не о своем хобби, хотя, возможно, вас на конференцию по моделированию пригласили, или там филателисты собрались, и вы про хобби выступаете. Это тоже подойдет. Вам нужно вот эту свою мысль облечь в простые, понятные слова. Не сказать, не просто сказать один раз, а с разных сторон изложить разные точки зрения, аргументы, контраргументы. То есть, по сути, сделать свое выступление интересным. Публика прощает все, кроме скучного, неинтересного выступления. Вот поверьте, вам простят все. Вам простят ваш наряд. Вам простят то, что вы не в костюме, не в бабочке, не во фраке. Вам могут простить какие-то технические огрехи. Но вам не простят, если вы будете безумно скучным. Вот это самое главное. Главное не быть скучным. И второе, не менее главное, о чем я и сказал, донести те мысли, которые вы хотите донести. А дальше выступать или не выступать, вы знаете, тут надо определяться на берегу. Вам нужно смотреть, что за мероприятие, кто помимо вас выступает, насколько это интересно, насколько у вас есть время. Потому что я знаю моих знакомых, кто кидается на любое мероприятие, вот знаете, без разбора. Я считаю, что это неправильно, потому что время, к сожалению, дорого. Но это то же самое, что я стараюсь отвечать всем в Твиттере, я стараюсь отвечать на все запросы журналистов по поводу комментариев. Но не всегда я физически могу это сделать, не всегда. Просто потому, что время, оно, к сожалению, не резиновое. И помимо работы, есть жизнь, в которой есть совершенно другие вещи, которые меня заботят, ну и большинство обычных людей тоже. Одним словом, тут надо придумывать, а что вы хотите сделать, как вы хотите это сделать, и что вы получаете в итоге. На этом, наверное, все. Рассказал максимально подробно. Надеюсь, основные моменты вы запомнили, отметили у себя в голове, сказали, да, вот именно так. Может быть, вам это не пригодится. Но поверьте, если у вас будет еще дополнительное такое умение, пусть и в пассиве, почему нет? Быть хорошим оратором, уметь держать аудиторию, поверьте, это дорогого стоит. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.